Котильон поймал его одной рукой и присмотрелся.
«Мне показалось, что это твое», — сказала она.
«Нет, но я знаю, чье это. И я доволен. Могу оставить это себе».
Она пожала плечами.
«Мне все равно».
«Так и должно быть, Ластара Йил».
В этих словах ей послышалось скрытое веселье, и она поняла, что ошиблась, позволив Котильону оставить себе вещицу. Поняла, что этот предмет на самом деле для нее важен, хотя она пока не знала, почему. Она вновь пожала плечами.
«Думаю, теперь слишком поздно. Ты вроде собрался уходить».
Она ощутила его негодование, и вскоре бог исчез в вихре теней. Ластара опустилась на каменистую землю и удовлетворенно закрыла глаза. Ночной ветерок радовал теплотой. Апсалар стояла перед небольшим окном, оглядывая овраг. Ни Магора, ни Искарал Прыщ не заглядывали так высоко, разве только необходимость загоняла их сюда в поисках еды, так что она оказалась в компании полудюжины сероватых пхокоралов с ворчанием и фырканием передвигавшихся по замусоренному полу. Катающиеся кости указывали на то, что именно сюда, на вершину башни, эти небольшие создания приходили умирать. Как только пхокоралы сдвинулись ей за спину, Апсалар выглянула в пустоту. Песок с вкраплениями известняка серебрился в свете звезд. На грубых каменных стенах вокруг замка с тихими шлепками приземлялись рязаны. Их трапеза закончилась, и теперь, с легким скрежетом когтей, они спешили укрыться в трещинах от наступающего дня. Где-то внизу спал Крокус, а верные себе муж и жена выслеживали друг друга в темных коридорах и затхлых комнатах монастыря. Девушка никогда раньше не чувствовала себя такой одинокой и, как она вдруг поняла, такой удовлетворенной своим одиночеством. Она изменилась. Твердые стены, защищавшие ее душу, смягчились, и под невиданным давлением изнутри приняли иную форму. Самое странное, что к ней пришло, это презрение к своим умениям, к своим смертоносным навыкам. Их вложили в нее, впечатали в кости и мышцы. Эти умения заковали ее в сверкающую ледяную броню, и потому, даже без присутствия Бога, она по-прежнему ощущала себя двумя женщинами одновременно. И оттого ей было интересно, какую же женщину полюбил Крокус. Впрочем, здесь нет никакой загадки. Он принял личину убийцы, верно? Молодой, наивный вор из Даруджистана был очарован опасным отражением. Не рыбачкой Апсалар, но Апсалар хладнокровной убийцей. Поверил, что сходство способно выковать надежнейшую связь. Это могло бы получиться, если бы ей нравилась ее работа, не считай она ее мерзкой и предосудительной. Если бы эта работа не была для нее цепями, сковавшими душу. Ее не радовала компания в темнице. Он любил не ту женщину, не ту Апсалар. Она же любила Крокуса, а не резчика. А потому они были вместе, но порознь, близкие незнакомцы, и оба ничего не могли с этим поделать. Убийца в ней предпочитал одиночество. Рыбачка совершенно другим путем пришла к тому же. Первая не могла себе позволить любить. Вторая знала, что ее никогда не любили. Как и Крокус, она стояла в тени убийцы. С этим не было смысла бороться. У рыбачки не было ни умений, ни сил сопротивляться несгибаемой воле убийцы. Вероятно, Крокус также сдался под натиском резчика. Она ощутила чье-то присутствие рядом и пробормотала.
«Хорошо бы ты забрал все с собой, уходя».
«Ты предпочла бы остаться опустошенной?»
«А опустошенный Котильон? Нет. Невинный».
«Невинность и добродетельна лишь до тех пор, пока временно, милая. Нужно лишиться ее, чтобы обернуться назад и осознать ее незапятнанную чистоту. Оставаться невинной значит всю жизнь уворачиваться от невидимых и непреодолимых сил, пока однажды не осознаешь, что больше не узнаешь себя, и тогда понять, что невинность была проклятием, сковавшим тебя, оглушившим, лишившим всех проявлений жизни».
Она улыбнулась в темноте.
«Но, Котильон, именно это знание заставляет людей бояться собственных цепей».
«Знание лишь позволяет увидеть то, что всегда существовало, Апсалар. Ты владеешь невероятными навыками. Они дают тебе силу. Это бессмысленно отрицать. Тебе не переделать себя.
Но я могу прекратить идти этим странным путем.
Можешь,
чуть погодя согласился он.
Ты можешь выбрать других, но даже привилегия выбора дана тебе лишь в силу того, чем ты была.
Чем ты был?
Это не изменить. Я вошел в твои кости, в твою плоть, Апсалар. Девочка-рыбачка, ставшая женщиной. Мы стоим в тени друг друга.
И тебе это понравилось, Котильон?
Не особенно. Было сложно помнить о своей цели. Но мы были в стоящей компании в те времена. Скворец, молоток, скрипач, калам. Будь у них выбор, этот отряд с радостью принял бы тебя. Но я им не позволил.
Он вздохнул и продолжил.
«Я могу вечно говорить о своих сожалениях, девочка, но рассвет пожирает тьму, и мне нужно услышать твое решение».
«Мое решение? О чем ты?»
«Резчик».
Она смотрела на пустыню, пытаясь отогнать слезы.
«Я хотела бы забрать его у тебя, Котильон, не дать тебе поступить с ним так, как ты поступил со мной».
«Он так для тебя важен?»
«Да. Не для убийцы внутри меня, но для рыбачки, которую он не любит».
«Разве?»
«Он любит убийцу и хочет быть похожим на нее».
«Теперь я понимаю твои внутренние противоречия».
«Правда? Тогда ты поймешь, почему я не отдам его тебе».
«Но ты ошибаешься, Апсалар. Резчик не любит убийцу внутри тебя». Она, несомненно, привлекает его, ведь сила всегда привлекает всех нас. А ты владеешь силой, в том числе и властью, не использовать ее. Все это заманчиво, соблазнительно. Его тянет соревноваться с тем, что ему кажется твоей отвоеванной свободой. Но его любовь... Воскреси наши общие воспоминания, девочка. Вспомни, Даруджистан, нашу первую встречу с вором Крокусом. Он видел, как мы совершили убийство, и он знал, что это поставило крест на его жизни. Разве он любил тебя тогда? Нет, это пришло позже, в холмах к востоку от города, когда я более не владел тобой.
Любовь меняется со временем.
Это так, но не подобно накидочнику, порхающему с трупа на труп на поле боя.
Он прочистил горло.
Ладно, не самое удачное сравнение. Любовь изменяется, да, разрастается, стремясь поглотить как можно больше объекта любви. Добродетели, пороки, недостатки. Любовь примет все с детским восторгом.
На этих словах она обхватила себя руками.
«Во мне две женщины».
«Две? Их множество, девочка, и резчик любит их всех».
«Я не хочу, чтобы он умер».
«Таково твое решение».
Она кивнула головой, не доверяя голосу. Молнии в небе превращали тьму в безбрежное пустое пространство над мертвым, истерзанным пейзажем. И в этом пространстве птицы карабкались вверх по ветру. Котильон продолжил.
«Значит, ты знаешь, что должна сделать».
Апсалар кивнула еще раз.
«Я доволен».
Она резко обернулась и уставилась ему в лицо, внезапно осознав, что впервые видит его целиком. Сглаженные черты, прямые линии, добрые глаза, странный узор шрамов под правым глазом.
«Доволен?»
— прошептала она, изучая его лицо.
«Почему?»
«Потому что...» — со слабой улыбкой ответил он. «Мне тоже нравится мальчик».
«Насколько я храбрая, по-твоему?»
«Насколько нужно».
«Снова?»
«Да, снова».
«Ты совсем не похож на бога, Котильон».
«Я не старомодный бог, я покровитель. У покровителей есть обязательства. Признаю, мне не так часто выпадает шанс в этом поупражняться».
«То есть они пока еще не обременительны?»
Ее собеседник расплылся в очаровательной улыбке.
«Ты заслуживаешь куда большего в обмен на свою наивность, Апсалар. Скоро увидимся».
Он отступил в темную часть зала.
«Котильон!»
Он застыл с приподнятыми руками.
«Да?»
«Спасибо. Позаботься о резчике. Прошу».
«Обещаю, Апсалар. Как о родном сыне».
Апсалар кивнула, и тогда он исчез. А вслед за ним и она.
В каменном лесу водились змеи. К счастью для Калама Михара, им не доставало природной воинственности. Он неподвижно лежал в тенях посреди сырых и изломанных остатков упавшего дерева, а змеи скользили по нему и вокруг него. Камень постепенно терял ночную прохладу, обдуваемый горячим воздухом со стороны пустыни.